Позади Кутузова послышались вдали звуки здоровающихся полков, и голоса эти стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал несколько в сторону и, сморщившись, оглянулся. Это были два императора со свитой. Один был в черном мундире с белым султаном на рыжей англизированной лошади, другой в белом мундире на вороной лошади. Кутузов с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал смирно стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салютовал ему. «Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович?» — поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца. «Я поджидаю, Ваше Величество», — отвечал Кутузов, почтительно наклонясь вперед. Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал. «Поджидаю, Ваше Величество», — повторил Кутузов. Князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил это «поджидаю». «Не все колонны еще собрались, Ваше Величество». Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему. «Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки», — сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его, если не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит. Но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал. «Потому и не начинаю, государь», — сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. «Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу». В свете государя на всех лицах, мгновенно переглянувшись друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он не стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить эдак», — выразили эти лица. Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов, со своей стороны, почтительно нагнув голову, тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты. «Впрочем, если прикажете, Ваше Величество», — сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала. Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению. «Ребята!» — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный ожиданием сражения и видом молодцов-обширонцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. «Ребята! Вам не первую деревню брать!» — крикнул он. «Рады стараться!» — прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от этого неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов, точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, не всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней. Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами. Туман начинал расходиться, и неопределенно в верстах в двух расстояния виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась все слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоявший несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, адъютанта обратился к нему. «Посмотрите, посмотрите», — говорил этот адъютант, глядя не на дальние войска, а вниз по горе, перед собой. «Это французы. Это неприятель?» «Нет». «Да, смотрите, он, наверное». «Что же это?» — послышались голоса. Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу абшеронцам густую колонну французов, не дальше 500 шагов от того места, где стоял Кутузов. «Вот она. Наступила решительная минута. Дошло до меня дело», — подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить абшеронцев, ваше высокопревосходительство», — закричал он. Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивный испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу все бросилось бежать. Все увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где 5 минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от нее и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Кутузов стоял на том же месте и доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него. «Вы ранены?» — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти. «Раны не здесь, а вот где!» — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих. «Остановите их!» — крикнул он, и в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такой густой толпой, что раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал «пошел», кто замешкался, кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием, выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной болищем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы в дыму еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только 4 человека. Все были бледны и молча переглядывались. «Остановите этих мерзавцев!» — задыхался, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих. Но в то же мгновение, как будто в наказании за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова. Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу. Упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший со знаменем, выпустил его из рук. Знамя зашаталось и упала, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять. «Ах!» — с выражением отчаяния пробычал Кутузов и оглянулся. «Болконский!» — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. «Болконский!» — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля. «Что же это?» Но прежде чем он договорил эти слова, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие к его горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени. «Ребята, вперед!» — крикнул он детски пронзительно. «Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало. «Ура!» — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. Действительно, Он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал за батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу. Он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20 шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них. Он вглядывался только в то, что происходило впереди него, на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста со сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянные и вместе озлобленные выражения лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали. «Что они делают?» — думал князь Андрей, глядя на них. «Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его?» Действительно, другой француз с ружьем наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел. «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и, желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки, но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. «Совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как со злобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его, но и того даже нет». Ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!